Итак, мы с вами продолжаем рассмотрение таинств. Вы, надеюсь, не забыли об этом. Посмотрели мы насчет миропомазания, крещения, значит, покаяния. И вот теперь, может быть, поговорим о Евхаристии. Опять-таки, с точки зрения именно нашей дисциплины. Я хочу вам сказать, что хлеб и вино в средиземноморском, так сказать, районе обитания, ну и во всем европейском районе, регионе нашем, всегда являлись символами хлеб жизни, вино радости. Это всегда. В истории, когда только вы соприкасались с этими, будем говорить, что ли, вещами, то всегда ассоциации всегда носили именно такой характер. Именно в этом ракурсе хлеб и вино употреблялись в жизни человеческой. И более того, они стали даже символами своего рода. Хлеб – это вся совокупность, так сказать, пищи. Вино – это действительно выражение того веселья, радости. И оно обычно присутствовало на всех торжествах. В том числе эти хлеб и вино всегда являлись и символами другой стороны – плодородия, если хотите, земного благополучия, земной полноты бытия. Вот так. И эти вещи, они часто становились и были символами и религиозными, то есть приобретали даже религиозный характер. Когда открыли Америку и познакомились там с некоторыми их обрядами, то с удивлением заметили, что, оказывается, например, у перуанцев было употребление, религиозное употребление так называемого санку, то есть кушение священного хлеба. Даже, оказывается, и там. Ну, я почему об этом хочу сказать, что иногда в атеистической литературе встречается мысль о том, что будто бы христиане заимствовали евхаристический хлеб и вино, и само это таинство вот, до христианских народов и до христианских культов. На самом деле, помните, я уже вам говорил о том, что сами мистерии, о которых часто упоминается в литературе, они стали известными здесь, вот в этом регионе Греко-Римской империи, стали известными и доступными, тем более в Палестине, где возникло христианство, уже только в втором, третьем, иногда в четвертых веках даже. Не знали здесь о них. Вот в отношении, например, культа Митры, я помню, вам, по-моему, зачитывал, или не, кажется, да. Но зачитаю еще раз. Например, крупнейший немецкий историк конца XIX века Гарнак в своем труде «Миссия и распространение христианства в первые три века» утверждал, что в первые два века по Рождестве Христовом вся область эллинизма была закрыта для культа Митры. Это область эллинизма что охватывала? Греция, Македония, Фракия, Вифиния, Осия, Малазийские провинции, Сирия, Палестина, что для нас особенно важно, поскольку в Палестине возникло христианство, Палестина, Египет совершенно не знали культа Митры. И даже Древс, печально известный, в своем мифе о Христе писал, Евангелие от Луки было написано в начале II века. Евангелие от Матфея написано в первой половине II века. Но даже если было так, оказывается, и в это время еще культ Митры с его ритуалом вкушения хлеба и вина не были известны в Палестине. Даже. Правда, Древс ошибся очень здорово, потому что по самым скрупулезным современным исследованиям, скрупулезным и тщательным, Евангелие от Матфея написано где-то около 62 года. Слышите, Евангелие от Матфея. А от Луки в 63 году. Этим занимался специальный понтификальный институт в Риме, Ватиканский институт, да. И здесь вы можете посмотреть хотя бы в издании Нового Завета, брюссельское издание, оно есть и на русском языке, издание Нового Завета, где дается историческая справка об этом. Когда мы находим описание Тайной Вечери и слова Христа о вкушении Его тела, Его крови, и затем вкушение хлеба и вина на евхаристической трапезе, то оказывается, в то время ни о каком культе Митры там просто не было известно. Косвенно это подтверждается, то есть независимость христианского происхождения таинства Евхаристии подтверждается и вот таким фактом. Византийский император Юлиан Отступник, который, как вы помните, предпринял попытку восстановить язычество. Это, видите, это уже вторая половина Юлиана Отступник, 4 века. А как вы помните, христианство получило свободу с Миланским эдиктом Константина Великого. Это 313 год, кажется. Так что, видите, уже прошло полстолетия. Так вот, он, пытаясь привлечь вот тех отпавших от язычества людей к своему культу, так, в частности, установил нечто подобное таинству Евхаристии, так называемые тавроболии. Тавроболии, то есть это обряд заклания быков в Риме вот, в связи с распространением культа сирийских божеств и персидских божеств. И, в частности, распространение культа Митры и сирийского культа Кибелы. Так вот, вот эти тавроболии, когда кровь этих быков использовалась для жрецами, для помазания людей, и даже адепты пили эту кровь, кушали быков. Этим самым Юлиан думал заменить как бы таинство причащения, которое уже имело место в христианских церквах. Но что еще, какой момент обращает на себя внимание здесь? Что все эти обряды языческие, они имели целью не что иное, как благодарение, допустим, бога Митры или богов перуанских, благодарение за те благодеяния, которые они ниспосылали людям, благодарение за предоставление земных благ, и не только благодарение, но и спрашивание, соответственно. Если мы обратимся к таинству Евхаристии, а вы уже его изучали по догматическому богословию, то вы знаете, что его-то суть состоит совсем, хотя она называется Евхаристия, благодарение, но за что? Совсем не за дарование земных благ. Совсем не за наступление Царства Божьего на земле. Совсем за другое. А за то спасение, которое принесено Христом и даровано роду человеческому. Это одна сторона. И вторая существенная сторона, которая опять-таки показывает все принципиальное его отличие от языческих мистерий, заключается в том, что таинство Евхаристии установлено не только в качестве благодарения внешнего, а оно говорит о очень серьезном моменте, о единении человека со Христом в этом таинстве. Причем таком единении, которое святые отцы затем описывают в терминах, которые просто поражают. Человек через причащение, ну, правильное, достойное причащение, естественно, становится единотелесным, единокровным Христу. то есть становится с ним как одно тело, одна кровь. Такого, конечно, учения мы нигде не встречаем. Такого нет. Ничего подобного просто нет. Вот так. Это вот существенный такой момент. При этом еще одним моментом, который резко выделяет из христианской таинства Евхаристии, из вот этих языческих обрядов, заключается в том, что именуется на литургическом языке словом метаволи, приложение. Термин, который мы встречаем в литургиях Иоанна Златоуста, Василия Великого, IV века. Их, эти литургии остались у нас как золотой памятник. И еще, если хотите, и богословие, и богослужение, и вероучение. Именно здесь мы встречаем вдруг такую идею, которая вообще неслыханная, о каком-то по переводе на русский язык, на славянский язык, метаволи значит приложение, о каком-то приложении хлеба и вина. Говорится одно, что это приложение был хлеб и вино. Теперь отныне это тело и кровь Христа. Таинство литургии именно говорит об этом. Этот хлеб и вино, вот, которые до этого момента были именно таковыми, отныне они тело и кровь Христова. Это учение совершенно удивительно единогласное. Оно полностью соответствует евангельским словам, когда Христос говорит «это» или «сие» есть тело мое, когда Он давал ученикам, помните, «сия», то есть «это» есть кровь моя, моя. Слова, которые звучат, ну, я бы сказал так, фантастически. Как это такое? Дает вино и говорит друг, «это есть моя кровь». Дает, преломляет хлеб, говорит, «это есть мое тело». Вот это еще одно, что опять-таки принципиально выделяет таинство Евхаристии из всех тех предшествующих, ну, аналогов, если хотите, напоминаний, напоминающих действий в дохристианских религиях. Ну, если, я вам скажу, если благодарение за спасение, благодарение за жертву Христа, то эти вещи, ну, понятны. Каждый человек должен благодарить даже другого человека за оказываемое ему благодеяние. Тем более мы должны благодарить Бога за эти благодеяния. А вот здесь уже такое благодеяние, о котором, конечно, никто никогда не слышал, ни в одной религии, чтобы Бог, а не кто-нибудь, не какой-нибудь там Геракл, Прометей, Антей, кто угодно, Ахилл, нет. А Бог, соединившись с человеческой природой, да, вдруг Он, оказывается, в силу этого нераздельного единства, слышите, нераздельного единства, мы говорим, Он этим самым принес себя в жертву этой своей, вот этой человеческой составляющей, с которой он нераздельно соединился в воплощении. Такого факта, как мы с вами уже говорили, история религии не знает. Чтобы жертва, добровольная жертва, принес себя в жертву. Не его там обманом, как Осириса, там брат захватил, убил или что-нибудь, или какой-нибудь кабан растерзал. А вот что совершено. Но вопрос, который особенно возникал и в древности, в средние века, и в настоящее время, это вопрос, а что же такое это метаволи? Как понять это вино, берет Христос вино и говорит, это кровь, моя кровь. Это берет хлеб, мое тело. Если мы коснемся святоотеческого учения, то там очень интересные находим мысли. Такого рода. Два ряда мыслей. Одни из святых отцов просто это утверждают, и все, не рассуждая об этом. Говоря только о том, мы соприкасаемся с некой тайной, и верим, и все. Другие святые отцы, отвечая, видимо, на запросы современников, в конце концов, даже на любопытствующие вопросы, на вопросы еретиков, даже отвергающих, может быть, это таинство, попытались осмыслить и выразить это. Выразить, что это значит, это метавали, что значит это приложив духом своим святым. Что это значит? Что же происходит в этом приложении? Я вам скажу о том, как они мыслили. Может быть, самое сильное высказывание по этому вопросу принадлежит Макарию Египетскому. Он дает наиболее принципиальный ответ на этот вопрос. В принципе, не касаясь никаких деталей, никаких философских категорий, он пишет следующее. «Мы не должны, братья, мыслить это телесно и вещественно. Как многие ученики, слыша слово это, соблазнились, говоря, как может он плоть свою дать нам есть?» Слышишь, что говорит? Мы не должны, братья, мыслить это телесно и вещественно. Ибо действительно, если это подумать, телесно и вещественно есть его тело. Это, конечно, ужасно. И многие ученики, поняв именно так, вы помните, отошли. Но мы не должны, братья. И дальше продолжает. Ведь истинная плоть жизни – которые вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово Его и Дух Святой, и вселяется в Евхаристии хлеба, и освящает Словом и силой духовной, и становится телом и кровью Христовой. И все, говорит апостол, одним духом напоены. Смотрите, напоены, а не превращены. Как и Господь сказал мыслящим сие телесно. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Если это на слух, это воспринято, то вы увидели. Преподобный Макарий осуждает всех тех, кто мыслит о Евхаристии телесно и вещественно, то есть прямолинейно, как это подумали те ученики, которые отошли от Христа, как Он может дать нам свое тело есть и плоть свою есть. И Макарий Великий говорит, нет, об этом речь нет. Нельзя думать вещественно и телесно. Другие святые отцы уже объясняют и говорят об этом более, если хотите, конкретно. Вот, например, Иоанн Златоуст в послании к Кесарию писал следующее. Как хлеб, прежде нежели осветиться, мы называем хлебом, когда же божественная благодать осветит его через посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно называется телом Господним. Хотя естество хлеба Фессиас, в нем остается и не двумя телами, но одним телом Сына мы называем Его. Так как здесь по внедрении божественного естества в тело то и другое вместе составили одного Сына, одно лицо, при нераздельности в то же время неслитно познаваемое, не в одном только естестве, но в двух совершенных. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что в католическом издании, которое затем перекочевало в наши переводы, это послание к Кесарию относится к категории сомнительных или подложных. Почему это, вы поймете, я потом вам скажу. Потому что здесь находятся эти страшные для их концепции слова. «Хотя естество хлеба в нем остается». То есть естество природы хлеба не меняется. Какие основания для них? Вообще странные. Потому что хочу вам сказать, что ни один из восточных отцов, которые цитировали это послание святителя Иоанна Златоуста в последующее время, такие святые, как Леонтий Иерусалимский, Анастасий Пресвитер, кстати, ученик преподобного Максима Исповедника, Иоанн Дамаскин, Никифор Патриарх Константинопольский, нигде и никогда не подвергали сомнению подлинность этого послания. Слышите? Ни подлинность послания, никакие сомнения не возникали в том, что там написано, его вероучительную истинность. Нет, читали? Да. Ссылались? Да. Никто никогда. И вдруг католические богословы говорят, нет. Я вам потом скажу, почему нет. Еще бы. Это послание на самый нерв нажимает известной католической доктрины транссубстанциацию, то есть пресуществление. Доктрина, по которой хлеба и вина больше не остается, а они превращаются в тело и кровь Христа. Иоанн Дамаскин, знаете, как объясняет? Исаия, пророк, увидел уголь. Но уголь – не простое дерево, а соединенное с огнем. Так и хлеб Евхаристии – не простой хлеб, но соединенный с божеством. Тело же, соединенное с божеством, не одно естество, но одно, конечно, принадлежит телу, другое же, соединенное с ним божеству. Потому то и другое вместе не одно естество, но два. Это он пишет о Евхаристии, слышите? Или тот же Иоанн Дамаскин. И подобно тому, как в крещении, потому что у людей в обычае мыться водой и натирать себе тело маслом, он сочетал с елеем и водою благодать Духа и соделал крещение банию паки бытия, так и потому, что у людей существует обычай есть хлеб и пить воду и вино, он – Бог. Христос, Он сочетал с ними свое божество. Видите, с этим хлебом? Сочетал с ними свое божество. Сочетал. Смотрите, всем подчеркивается, что не превратил, а сочетал, соединил. И сделал их своими телом и кровью для того, чтобы через то, что обычно и согласно с естеством, мы оказались среди того, что выше естества. Или он же, Ян Дамаскин, я почему много его цитирую, что он, вы же знаете, он, как, так сказать, подвел как бы итог богословию святых отцов. Причащением же называется потому, что через него мы причащаемся божества Иисуса. Вы слышите, как интересно. Через них, хлеб и вино, мы делаемся участниками божества Христова. Ну, понятно, нас же интересует не само по себе тело. Тело Христа такое же, как и у нас. А важно-то, что оно соединено с божеством Христа. Мы причащаемся божества Христова, говорит он. Ну, если хотите, я вам приведу еще, поскольку вопрос такой интересный же, правда? Еще святых отцов. Семен Новый Богослов пишет. Если едущий его плоть и пьющий его кровь имеет жизнь вечную, мы же, если, вкушая их, не чувствуем, что в нас происходит что-то большее, чем при вкушении чувственной пищи, и не принимаем в сознание иную жизнь, значит, мы приобщились простого хлеба, а не одновременно Бога. Слышите, оказывается, Бога-то уже и нет, только хлеба. Семен Новый Богослов пишет. Кстати, это один из трех, который назван богословом. Ибо не в одной воде крещения заключается наше спасение, но и в духе. Таким же образом, не только в хлебе и вине причастие дается отпущение грехов и приобщение жизни, но через таинственно и неслитно соприсущее и смешивающееся с ними божество. Всюду одна и та же мысль. Вы слышите, святые отцы проникают, что? Божество соединяется с этими хлебом и вином. Божество Иисуса. Григорий Палама, которого недавно церковь отмечала, пишет, «Сей хлеб является как бы некой завесой, скрытого внутри чего? Тела, скрытого внутри божества». Опять божества. Все нерешительно говорят. Божества. Он, Господь, посредством всего хлеба, слышите, даровал нам соединение с Ним самим. Византийский известный экзегет Ефимий Зигабин, который вам, надеюсь, известен, да, писал о святых дарах. Посмотрите, что он писал. «Смотри, как из естественных они становятся сверхъестественными». Святые дары. «Естественны вкушение предлагаемого хлеба и питье вина, а сверхъестественны их действенность и сила». Ну, если хотите, приведу высказывание одного нашего известнейшего, крупнейшего богослова, протоиерея Иоанна Мейндорфа, который был очень, ну, крупнейшим знатоком, конечно, византинистом. Он такой делает вывод, протоиерей Иоанн Мейндорф. Византийцы не считали, что в таинстве Евхаристии субстанция хлеба каким-то образом превращается в иную субстанцию – тело Христово. Но видели в этом хлебе тип, то есть образец или отпечаток человечности. Я специально привел эти, вот видите, сколько? Это учение одного отца какого-нибудь. мы с ни одного. Потому что, знаете, мы с вами же говорим, что священное предание заключается не в мысли одного отца. Были случаи, когда мысль одного отца оказывалась не принятой церковью даже. Когда же мы видим целую совокупность свидетельств, причем независимых друг от друга, разных святых отцов, тогда мы имеем основание полагать, что здесь они излагают действительное, истинное христианское понимание данного вопроса. Смысл всех их изречений, видите, каков смысл? Происходит соединение Божества Христа с этими хлебом и вином, а не превращение хлеба и вина в натуральное тело, в натуральную кровь. Оказывается, это очень важно перед лицом той дискуссии, которая уже неоднократно имелась в истории и которая возникла в связи с тем, что примитивная мысль западных богословов, я другого слова не нахожу, как примитивная, попытаюсь объяснить, как же это такое, евхаристический хлеб и вино именуется телом и кровью, придумала того, чего никогда церковь не знала, что хлеб и вино исчезают, а превращаются в этом таинстве в тело, натуральное тело Христа, натуральную кровь Христа. Тридентский собор определил, Тридентский собор, 16 век, помните, через благословение хлеба и вина сущность хлеба целиком изменяется в сущность плоти Христовой, а сущность вина – в сущность его крови. Слышите? Тридентский собор ничего нового не сказал по сравнению с тем, что до этого говорил известнейший, авторитетнейший богослов Римо-католической церкви Фома Аквинский. Хотите послушать, что он писал? Я думаю, что вам надо. «Нет никакого иного способа, через который тело Христово могло бы появиться в таинстве, кроме превращения хлеба в тело». Итак, если что-то произошло через превращение, это уже не то, чем оно было до этого. Действительность тела Христова в таинстве требует, слышите, какое решительное, требует, чтобы вещества хлеба уже не было после освящения. Понятно? Это учение называется учение пресуществления. Нет уже хлеба, нет уже вина. Просто поразительно, как они не знали святых отцов. Вот что значит отпадение. Это же не просто было каноническое отпадение, а это отрешение мысли от святоотеческого учения. Посмотрите, сколько я вам зачитал. Нигде ни о каком превращении речь не идет. Всюду говорится о соединении божества с этими святыми дарами. Естество хлеба, природа хлеба остается, но это уже не простой хлеб, который мы едим, а соединенный с Божеством Христа. А все, что соединяется с Божеством Христа, является Его плотью. Слышите? Его плотью является. И потому истинно именуется телом и кровью. Ни о каком материализме, причем и речь не может быть здесь. На православном Востоке не знали этого учения. Оно стало проникать в Грецию после падения Константинополя. В XVII веке его произошло только официальное принятие термина «пресуществление». В XVII веке, 1500 лет, православие не знало даже термина, касающегося Евхаристии, это в XVII веке произошло. Он проник, этот термин, и в православное исповедание католической и апостольской церкви Восточной. Но что там говорится, вы бы послушали только. Послушайте. Поскольку человеческая природа отвращается, и дальше послушайте, послушайте, отвращается от ядения невареного мяса, а между тем надобно было, чтобы через принятие тела и крови Христовой человек соединился со Христом, то чтобы гнушающийся такое яство и человек не отвергнул сего соединения, Бог по снисхождению своему собственную плоть и кровь свою дает верующим в пищу и кровь под прикрытием хлеба и вина. Вот оказывается, вы слышите учение? Оказывается, в причастии происходит ядение невареного мяса. Кого? Чье это мясо? Христа. Услышите, до чего можно дойти? Это что за психология даже? Что за интеллект? Это даже представить себе невозможно. В православном исповедании веры. Едение невареного мяса, надо добавить Христа. А если бы вареное, то, наверное, можно было, да? Это что ж такое? Уж не придумать ли нам чин варенья евхаристических даров? Извините, но действительно такие ужасы, такие перлы. Еще после этого, и вот простите меня, я, видимо, у меня что-то не понимаю. После этого еще можно защищать эту концепцию присуществления. Оказывается, хлеб превращается в невареное мясо. И только под прикрытием хлеба и вина мы причащаемся. Какой ужас! Заготовка этого исповедания была сделана митрополитом киевским Петром Могилой. Восточные патриархи там уж чуть-чуть подправили. Подчас во многих местах, потому что там было вообще. То, что он отправил, там уже даже не смогли ни бедные выдержать уже. Но это все-таки оставили. Не остался исторический документ. Промыслом Божьим, я вам скажу, чтобы мы поняли, ни о каком превращении и речи нет. Что это за материализм? Что за алхимия? Что за алхимия? Произнести слова, и превратилось одно вещество в другое вещество. Другое? Нет. Тело Христово единосущно всем телам человеческим. Он был истинный человек, то есть такой, как мы, а не из другого тела. И мы что же причащаемся? Чего? Учительное известие, которое есть вот во всех наших служебниках, вы можете почитать, говорит, что если вдруг священник вдруг увидит, вдруг ему явится в чаше, вот это явится именно натуральное тело, а не что-нибудь. Прямо говорит, ибо не суть сие тело и кровь Христовы, но то, чье чудо от Бога, неверство или иные ради вины явлено. То есть по неверию только священника ему Бог в этих грубых даже образах вдруг показывает, смотри, но тогда, поскольку это не суть тела и кровь. Слышите, пишут? Не суть. Не имеешь причащаться до тех пор, пока это видение не прекратится. Слышите даже? Не суть сия тело и кровь. Но только Бог показывает человеку, чтобы он прекратил свое неверие. Также и другое, когда, знаете, еще в чашах рисуют младенец, заколаемый младенец в чаше. Интересно, по какому это христианству, в каком это христианстве вам известно, что, оказывается, жертва-то Христа. Вы что, в 30-летнем возрасте? В 33-летнем возрасте? Как вы ошибались? Оказывается, младенец Христов, оказывается, был заклан. Ай-яй-яй. Явление младенца в чаше. Я же, понимаете, вероучитель не имеет не только оснований, противоречит. Тогда бы он вместе и погиб вместо вифлеемских младенцев. Или погиб бы тогда, и не погибли вифлеемские младенцы бы. Нет. Не младенец Христос заколается. Кстати, о заколании. Фома Аквинский прямо учил этот богослов католический, прямо учил о том, что в Евхаристии происходит ничто иное, как заклание Христа. Слышите? Повторяется заклание Христа, то есть вторая Голгофа, если хотите. Вы обращали внимание, как Евхаристия называется? Бескровная жертва. Но если проходит заклание Христа, тогда это какая жертва? Просто поразительно. Вы знаете, когда вот попытка объяснить, а не хватает, простите, не хватает знания святых отцов, и даже, может, не хватает и ума, придумывают такие вещи. Заклание Христа происходит. Какой ужас! Отсюда становится, друзья мои, понятным, что не только святые отцы, которых я вам привел, но целый ряд известнейших богословов, которые решительно не приемлют доктрины пресуществления. Назовем хотя бы такие имена. Наш патриарх Сергий Старогородский. Я вам процитирую сейчас, как он пишет. Святитель Иларион Троицкий, архиепископ Василий Кривошеин, митрополит Иоанн Зизиулос, митрополит Каллиствер, архиепископ Филарет Черниговский, догматическое богословие, которое вы все держали, думаю, в руках. Кстати, как он писал, Филарет Черниговский, в своем догматическом богословии, я вам процитирую, споры папистов с протестантами, из которых первые, то есть паписты, думали решить вопрос своим варварским словом «трансубстанциацио пресуществление». Слышите? Догматическое богословие Филарета Черниговского называет «трансубстанциацио пресуществление» варварским словом. А последний подобным же словом «импонацио» на опыте показали, что после стольких трудов и споров о разрешении вопроса ничего не сказано. Одного достигли спорами – вражды. Столько противной Духу Христовой вечери. Это его православное догматическое богословие. Недаром Хомяков с иронией говорил, что католики это таинство Евхаристии превратили в своем вероучении в атомистическое чудо. Знаете, когда это появилась идея изменения сущности хлеба и вина в сущность тела и крови, тогда еще наука, вы знаете, на каком уровне находилась. Теперь в 20 веке уже все знают, что, оказывается, материальная сущность всего и хлеба, и вина, и камней, и тело человеческое, и тело животных, и растений. Материальная сущность одна и та же. Теперь-то это школьнику даже, средней школы это известно. Одна и та же. Можете из любого металла, или хотя из чего угодно, сделать золото. Это просто очень дорого только. Но, пожалуйста, количество электронов только. Сколько вращается там вокруг. И больше ничего вокруг ядра. Одна материальная сущность всего. В каком изменении сущности, когда это одно и то же? Так вот, видите, я вам говорю, архиепископ Филарет Черниговский, архиепископ Феофан Быстров, епископ Алексий ван дер Менсбрюгге, архиепископ Киприан Керн, Сергей Булгаков, Василий Зиньковский, Георгий Флоровский, Иоанн Мейерндорф, Иверий Воронов, Николай Афанасьев, декан Финского университета богословского факультета Вулгарис, профессор Янарис, профессор Афинского университета, ректор был декан Парижского, этого тоже. Я помню, когда с ними встречались, мы они как услышали о том, что у нас кто-то говорит о присуществлении, они в ужас пришли. Говорят, как? Это в 21 веке? Что, не читали святых отцов? О каком присуществлении? В таинстве Евхаристии что происходит? То, что зафиксировано Четвертым Вселенским Собором. Как Бог Слово соединился с человеком? Не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Богословие так и есть. Что такое евхаристология, то есть учение Евхаристии? Это христология. И поскольку и там, и здесь мы говорим о Христе. И как во Христе произошло соединение божества с человечеством, точно так же происходит и в Евхаристии. Не кровь мы пьем. И еще хочу вам сказать, да. Таким образом, православное учение о Евхаристии, оно, оказывается, отличается не только от языческих различных культов и дохристианских различных мистерий, оно отличается, оказывается, и от того средневекового, я бы сказал, примитивного понимания происходящего в таинстве Евхаристии, которое мы находим исторически. Совсем не то. Совсем. Но не только от католического учения отличается учение о приложении. Оно отличается столь же принципиально и от протестантского, так называемого, импонацио. У протестантов две ветви, две разновидности понимания Евхаристии. Одна из них. Оказывается, Евхаристия есть не что иное, как воспоминание о Тайной Вечере. Никакого таинства здесь нет. Воспоминаем, как Христос провел Тайную Вечерю с учениками. Это один вариант. Второй вариант, который мы находим у лютеран, ортодоксальных лютеран, другой. Там они, их вероучение таково, что Христос присутствует в дарах во время причащения. Вы слышите? Во время причащения. И как только причастие окончилось, Христос исчезает из этих даров. Я помню на одном заседании, да, мы спросили епископа, даже архиепископа лютеранского, а что же вы делаете потом с святыми дарами? Что, их в помойную яму выливаете? В помойное ведро? Он, нет, мы не... Нет, 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 мы не выливаем в помойное ведро. Нет, мы оставляем это до следующей Евхаристии. Смотрите, это несторианство. То Христос присутствует в святых дарах, то раз уходит из этих даров. Помните несторианство? Какая доктрина? Там Бог Слово живет в человеке, в человеке Иисус. Есть человек Иисус, и есть Сын Божий. Вот то он с ним находится, то разлучается от него. То, что противоречит решительным образом постановлению Халкидонского собора. Неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Лютеране говорят «раздельно и разлучно». Да. Так что и лютеранское учение Евхаристии совершенно не соответствует православному. Они не знают святоотеческого, халкидонского учения, если хотите, о Христе и о Евхаристии. Еще раз говорю вам, евхаристология – это христология. Это христология. Вот так. Это, значит, как видите, еще один момент, который присутствует в Евхаристии. Как видите, о нем в языческих различных системах и мысли-то не было о таких вопросах. И он-то возник, точнее, возникла вот эта католическая интерпретация под воздействием всякого там аристотелизма, и вообще такого, знаете, попытки рационального осмысления. Как же это понять? Хлеб и вино. Вкушаем хлеб. Хлеб. Дьякон потребил дары. Боже мой, он пьян. Если вот такая чаша, представляете? Все, он по-настоящему. По-настоящему. Да как же такое? Так это кровь или вино? Небрежно хранимые святые дары не гниют и издают зловоние, а плесневеют, как плесневеет хлеб или прокисает вино. Все материальные свойства остаются. Хлеб остается хлебом, вино остается вином, но это же не те хлеб и вино, которые мы едим, а соединенные с Божеством Христа, и потому они, как соединенные с Божеством Христа, воплотившегося, являются Его телом, Его кровью, то есть являются Его плотью. Ибо все, что соединяется со Христом, является Его плотью. Вот это, вот, так сказать, это то, о чем говорят святые отцы, и о чем, что так ярко сказал преподобный Макарий Египетский. Мы должны это понимать невещественно, вы слышите, нематериально, не телесно и невещественно, как он пишет, да, но мыслить об этом духовно. Вот так. К сожалению, вы знаете, что происходит такое дело. Если духовно, это что-то нереально. Это нереально. Да напротив, материально это, если хотите, нереально по сравнению с духовным. Ну, вот такая, значит, вот то, что я хотел вам сказать о Евхаристии и тех отличительных, ну, моментах, которые присутствуют в этом таинстве, в отличие от всех, так сказать, не христианских или ложных христианских воззрений. Что еще можно сказать о Евхаристии, о чем нужно напомнить и о чем мы с вами говорили? Что приступить к таинству Евхаристии можно только в том случае, когда есть вера, есть искреннее стремление к покаянию, есть искренняя решимость исправиться. Исправляться, по крайней мере, скажу так. Если нет этой решимости, то самое безобидное, что может случиться, может быть, без вреда. Но апостол Павел предупреждает, что можно большой вред принести себе вот этим недостойным причащением. Оттого многие из вас болеют и умирают. Это предупреждение еще в первом веке прозвучало, и оно остается с полной силой до настоящего времени, остается звучащим, как набат. Особенно замечательно это выражено у Иоанна Златоуста, который, говоря в Евангелии от Луки, где Иуда на Тайной вечере принял кусок, и с этим куском вошел в него сатана. Иоанн Златоуст пишет: причастился Иуда, и с причастием вошел в него сатана. Вы слышите, вот эта мысль, эти слова особенно сильны, потому что мы всегда думаем, когда таинство, то все, Господь Бог. Нет, не войдет Бог в душу скверную. А вот сатана, да, а сатана войдет. Так что, оказывается, можно внешне причаститься, а получить не Христа, а дьявола. И это случилось с Иудой, который сознательно шел на предательство, сознательно совершал грех против Духа Святого. И это может случиться и с каждым человеком. Без благоговения, без покаяния, без страха Божьего, приступающего к святым тайнам. Это в высшей степени важно. И еще одно замечание, вот у меня тут я не взял, Иоанн Златоуста, оно замечательное. Он спрашивает, Иоанн Златоуст, когда лучше причащаться? Задает такой вопрос. И дальше начинается риторический вопрос у него. Когда? В обычный день? Нет. В праздник? Нет. В воскресный день? Нет. Когда, говорит он, спрашиваю я, когда? Только тогда, когда ты можешь подойти к святым тайнам с благоговением, покаянием и страхом Божиим. Скажу вам, что есть лекарства, которые надо принимать не в праздник и не в будни, а только тогда, когда ты соблюдешь условия принятия этих лекарств. Я вот все время привожу. Есть лекарства, которые нельзя принимать после жирной пищи. Они становятся ядом для человека. И вместо пользы ты можешь жестоко отравиться. Так и в Евхаристии нельзя причаститься, поскольку сегодня праздник. Сегодня праздник, ура! Праздник? Ну, пожалуйста, покушай в праздник после жирной пищи, скушай таблеточку. Нельзя. Это ты понимаешь. А приступить к Евхаристии без подготовки, это ты не понимаешь. Какой же ты умный человек. Поздравляем тебя. Умница. Касается тела, ты понимаешь. Касается души, ты относишься с пренебрежением к этим условиям. Иоанн Златоуст прямо обозначил. Только тогда можно. Причем тут праздник? Причем тут будни? Причем тут какие-то другие внешние вещи? Только сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Друзья мои, в наше время это особенно важно, потому что, я вам скажу, где-то в 60-е годы и дальше на Западе начался так называемый евхаристический бум. Подумайте, слово-то какое. Бум. Когда вдруг открыли, что надо причастие, евхаристия. И началось. То не причащались очень долго, месяцами, годами. Тут все. Каждую мессу, каждую все ринулись причащаться. Как? Как? Ну, что вы думаете, о каком-то, какой-то подготовке? Какая подготовка? Что вы? И вот этот бум, вот эта идея, что обязательно, независимо от твоего состояния, ты должен причащаться к каждую евхаристическую службу, это вдруг смотрю, и православные начали. Какие же мы податливые! Стоит там пискнуть какому-нибудь протестанту, и мы уже начинаем. И у нас евхаристический бум. Очень хорошо причащаться. Нужно причащаться. Скажу более того, чаще нужно причащаться. Чаще. Но Горе тому, кто, услышав часто, забудет о другом, о том благоговении и подготовке, которые нужны для этого причащения.